1162-1163 годы. Мирясь с неприятелями, Ростислав оскорбил знаменитейшего друга своего и племянника, Мстислава Волынского, который возвел его на престол и удержал на оном. Великий князь отдал ему в поместье Белгород, Триполь, Торческ, как будущему наследнику всей Киевской области, но пылкий Мстислав начал, кажется, прежде времени господствовать вон и самовластно, не хотел слушать выговоров дяди и с гневом уехал в Волынию. Старался угрозами преклонить к себе Владимира Андреевича, княжившего в Пересопнице. Сей последний отвечал ему: «Ты властен завоевать мою область, и я готов скитаться в бедности с детьми своими по землям чуждым, но буду всегда душою и сердцем за Ростислава». Огорченный злобою племянника, великий князь отнял у него города днепровские, но с радостью возвратил ему оные, когда Мстислав одумался и прибегнул к дяде с извинениями. Столь же великодушно поступал великий князь и с другими, ближними и дальними родственниками. Меньший его брат, Владимир Мстиславич, упорный союзник Изяслава Давидовича, самовольно властвовал в Слуцке. Ростислав принудил Владимира выехать оттуда, но дал ему 5 городов киевских, а внуку Вячеславову, именем Роману, 2 города в Смоленской области, Васильев и Красный. Мы говорили о туровском владетеле Юрии Ростиславиче, внуке Святополка Михаила, отверженный от союза 2 тогда господствующих домов княжеских, Мономахова и Черниговского. Он держался единственно своим мужеством и счастливо отразил приступ соединенных князей Волынских, хотевших, подобно Изяславу Давидовичу, изгнать его из Турова. Великий князь, любя справедливость, заключил с ним мир. Тишина внутренняя была тем нужнее, что внешние неприятели, ляхи, все время беспокоили Западную Россию и грабили в окрестностях Червина. Андрей Георгиевич, ревностно занимаясь благом Суздальского княжения, оставался спокойным зрителем отдаленных происшествий. Имея не только доброе сердце, но и разум превосходный, он видел ясно причину государственных бедствий и хотел спасти от них, по крайней мере, свою область, то есть отменил несчастную систему уделов, княжил единовластно и не давал городов ни братьям, ни сыновьям. Может быть, бояре первых осуждали его, ибо лишались выгоды участвовать в правлении князей юных, грабить землю и наживаться. Некоторые думали также, что он незаконно властвует в Суздале, ибо Георгий назначил сие княжение для меньших детей, и что народ, обязанный уважать волю покойного государя, не мог без вероломства избрать Андрея. Может быть, и братья сего князя, следуя внушению коварных бояр, изъявляли негодование и мыслили рано или поздно воспользоваться своим правом. Как бы то ни было, Андрей, да то ли кроткий во всех известных случаях, решился для государственного спокойствия на дело несправедливое, по мнению наших предков. Он выгнал братьев Мстислава, Василька, Михаила, также 2 племянников, детей умершего Ростислава Георгиевича, и многих знатнейших вельмож Долгорукова, тайных своих неприятелей. Мстислав и Василька Георгиевичи вместе с их вдовствующую родительницей, мачехой Андрея, удалились в Константинополь, взяв с собою меньшего брата, 8-летнего Всеволода, столь знаменитого впоследствии. Там император Мануил принял изгнанников с честью и любовью, желал их утешить благодеяниями и дал Васильку по известию российских греческих летописцев область Дунайскую. 1164-1166 годы. В России Южной кончина Святослава Черниговского произвела несогласие между сыном его и племянником. Святослав, достопамятный своей привязанностью к несчастному брату Игорю и миролюбием, оставил наследникам великое богатство. Старший его сын Олег находился в отсутствии. Черниговский епископ Антоний и вельможи собрались к горестной, овдовевшей княгине и, боясь хищного владетеля Северского, решили стоить смерть Святослава до Олегова возвращения. Все дали в том клятву. И, во-первых, епископ, хотя бояре говорили ему, нужно ли целовать крест святителю, любовь твоя к дому княжескому известна. Но святитель был грек, по словам летописца, хитер и коварен. Он в тот же час написал к Святославу Всеволодовичу, что дядя его скончался, что Олега и воинской дружины нет в городе, что княгиня с меньшими детьми в изумлении от горести и что Святослав найдет у нее сокровища несметные. Сей князь немедленно отправил сына занять Гомель, а бояр своих в другие Черниговские области и сам хотел въехать в столицу. Олег предупредил его, однако ж добровольно уступил ему Чернигов, взяв Новгород Северский. Святослав клялся наградить братьев Олеговых иными уделами и, забыв обет, присвоил себе одному города умершего внучатого брата, сына Владимирова, князя Вщижского. С обеих сторон готовились к войне. Святослав уже звал половцев. Но великий князь, будучи тестем Олеговым, примирил ссору и заставил Святослава уступить Олегу 4 города. Ростислав не мог успокоить одних владетелей Кривских или Полоцких. Глебовичи, нарушив мир, нечаянно взяли Изяславль и заключили тамошних князей Бречеслава и Володшу Васильковичей в оковы. Рогволод Полоцкий, требуя защиты государя Киевского, осадил Минск и, стояв там 6 недель, освободил Васильковичей мирным договором. А после, желая отнять городок у володаря Глебовича, сам утратил Полоцк, где народ признал своим владетелем его племянника двоюродного Всеслава Васильковича. Сын великого князя Давид, господствуя в Витебске, должен был вступиться за Всеслава, изгнанного мятежным володарем, и снова ввел его в Полоцк, к удовольствию народа. В сих ничтожных, однако ж кровопролитных распрях литовцы служили кривским владетелям как подданные. Давно россияне, притупляя мечи в гибельном междоусобии, не имели никакой знаменитой рати внешней. Андрей, несколько лет наслаждавшись мирным спокойствием, вспомнил, наконец, воинскую славу юных лет своих и выступил в поле, соединясь с дружиною князя Муромского, Юрия Ярославича. Оскорбленный соседственными болгарами, он разбил их войско многочисленное, взял знамена и прогнал князя. Возвратясь с конницей на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из Вышегорода, Андрей пал пред святой иконою, слезами изъявил благодарность небу и, желая сохранить память сей важной победы, уставил особенный праздник, доныне торжествуемый нашей церковью. Россияне завладели на Каме славным болгарским городом Брехимовым и несколько других городов обратили в пепел. Всее же лето новгородцы одержали победу над шведами, которые, овладев тогда Финляндию, хотели завоевать Ладогу и пришли на судах к устью Волхова. Жители сами выжгли загородные домы свои, ждали князя, и под начальством храброго посадника Нежаты оборонялись мужественно, так что неприятель отступил к реке Вороной или Салме. В пятый день приспел Святослав с новгородским посадником Захарией, напал на шведов и взял множество пленников. Из 55 судов их спаслись только 12. В окрестностях Днепра половцы не переставали злодействовать и грабить. Чтобы унять их, Ростислав призвал многих князей с дружинами. Казалось, что он хотел, подобно деду Мономаху, прославить себя важным предприятием и надолго смирить варваров. Но войско союзное пеклось единственно о безопасности судоходства по Днепру, и, несколько времени стояв у Канева, разошлось, когда флот купеческий благополучно прибыл из Греции. Зато северский князь и брат Черниговского при наступлении зимы, отменно жестокой, с малочисленную дружиною дерзнули углубиться в степи половецкие. Взяли станы 2 ханов и возвратились добычею серебром, золотом. Ростислав, уже престарелый, всего более заботился тогда о судьбе детей своих. Несмотря на слабое здоровье, он поехал в область Новгородскую, чтобы утвердить Святослава на престоле. Угощенный зятем Олегом в Чечерске, великий князь имел удовольствие видеть искреннюю любовь смолян, которых послы встретили его верст за 300 от города. Сын Роман, внуки, епископ Мануил вместе с народом приветствовали доброго старца. Вельможи, купцы по древнему обыкновению сносили дары государю. Утомленный путем, он не мог ехать далее великих луг, и, призвав туда знатнейших новгородцев, взял с них клятву забыть прежнее неудовольствие на сына его, никогда не искать иного князя, разлучиться с ним одною смертью. Щедро одаренный ими и Святославом, успокоенный их согласием, великий князь возвратился в Смоленск, где Рогнеда, дочь Мстислава Великого, видя изнеможение брата, советовала ему остаться, чтобы быть погребенным в церкви им сооруженной. «Нет», — сказал Ростислав, — «я хочу лежать в киевской обители святого Феодора вместе с нашим отцом, а ежели Бог исцелит меня, то постригуся в монастыре Феодосиевом». Он скончался 14 марта 1167 года. На пути, тихим голосом читая молитву, смотря на икону Спасителя и проливая слезы христианского умиления. Сей внук Мономахов принадлежал к числу тех редких государей, которые в своем блестящем верховном сане находят более тягости, нежели удовольствия. Он не искал великого княжения, и дважды возведенный на престол оного, искренно желал отказаться от власти. Любя печерского игумена Поликарпа, Ростислав имел обыкновение всякую субботу и воскресенье Великого Поста обедать во дворце с сим благочестивым мужем и с 12 братьями Феодосиевой обители. Беседовал о добродетелях христианских и часто говорил им о намерении удалиться от суетного мира, чтобы краткую мимотекущую жизнь посвятить небу в безмолвии монастырском. Особенно после кончины Святослава Ольговича. Но разумный игумен всегда ответствовал: «Князь, небо требует от тебя иных подвигов. Делай правду и блюди землю русскую. Нет сомнения, что государь, истинно набожный, скорее иного, может быть отцом народа, если одарен свыше умом и твердостью». Ростислав не отличался великими свойствами отца и деда, но любил мир, тишину отечества, справедливость и боялся запятнать себя кровью россиян. Сей великий князь был другом императора Мануила и помогал ему, как государю единоверному, против короля венгерского Стефана III. Мануил тогда же заключил союз с галицким князем Ярославом. Узнав о намерении последнего выдать дочь свою за Стефана, император писал к нему, что сей король есть изверг вероломства и что супруга такого человека, без сомнения, будет несчастлива. Письмо имело действие, и хотя Ярослав, уже отправив невесту в Венгрию, не мог отменить брака, однако же взял сторону греков. Стефан, кажется, досадуя на тестя, развелся с молодой супругою и женился на дочери австрийского герцога. Несмотря на союз с императором, галицкий князь дружески принял врага Мануилова Андроника Комнина, сына Исаакиева, бежавшего из темницы Константинопольской, и дал ему в удел несколько городов. Андроник, как пишут византийские историки, всегда ездил на охоту с Ярославом, присутствовал в его совете государственном, жил во дворце, обедал за столом княжеским и собирал для себя войско. Изъявив неудовольствие Ярославу, Мануил прислал, наконец, в Галич двух митрополитов, которые уговорили Андроника возвратиться в Царьград. Епископ Галицкий Косьма и бояре Ярославовы с честью проводили его за границу. Сей изгнанник через несколько лет достиг сана императорского. Будучи признательным другом россиян, он подражал им во нравах, любил звериную ловлю, бегание в запуски и, низверженный с престола, хотел вторично ехать в наше отечество, но был пойман и замучен в Константинополе. Ростислав в 1160 году призвал из Греции нового митрополита Феодора, умершего через 3 года. Великий князь, отдавая, наконец, справедливость достоинствам изгнанного святителя Климента, желал возвратить ему сан архипастыря нашей церкви и для того послал вельможу Юрия Тусемковича в Грецию, но сей боярин встретил в Ольше нового митрополита Иоанна, поставленного в Константинополе без согласия великокняжеского. Ростислав был весьма недоволен. Однако ж смягченный дружеским письмом Мануила и дарами, состоявшими в бархатах и тканях драгоценных, принял греческого святителя с условием, чтобы впредь император и патриарх не избирали митрополитов России без воли ее государей. Исполняя требования честолюбивых новгородцев, Иоанн позволил их епископу, именем также Иоанну, мужу добродетельному, называться архиепископом. Сей митрополит, умерший незадолго до кончины великого князя, славился ученостью и, слыша о желании папы Александра III знать особенные догматы нашей церкви, писал к нему ласково, оправдывая уставы восточной. Письмо его, истинное или подложное, напечатано на языке латинском и достойно пастыря христианского. «Не знаю, — говорит сочинитель, — каким образом произошли ереси в вере божественной, не понимаю, как могут римляне именовать нас лжехристианами. Мы не следуем такому примеру и считаем их своими братьями, хотя и видим, что они во многом заблуждаются». Предложив учение обеих церквей и доказав согласие нашего с апостольским, добрый митрополит убеждает папу восстановить древнее единство веры, клянется ему от имени всего духовенства и желает, чтобы любовь братская обитала в сердцах